«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Мы продолжаем, причем продолжаем говорить на такие, знаете, самые разные темы. Мы вот и о климате говорим, и о большой политике говорим, о Великобритании там вспомнили. А теперь давайте поговорим об оплодотворении. Ну, вообще поговорим о появлении новой жизни или о науке. Это программа «Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой. Журналист, редактор RT Ирина Молотова на связи со студией. Ирина, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Да, вот да, интересно, что международная группа ученых обнаружила белок майя, который необходим яйцеклетке человека для слияния со сперматозоидом. Такой результат может дать новое представление о бесплодии. Ученые утверждают, что вот этот метод исследования оплодотворения с использованием микросфер может быть весьма перспективным. Пока что ничего не понятно. Да, то есть, что там ученые обнаружили, каким образом это? Потому что есть же экосистема, да?
Да.
Вот эта система, она работает, ну, и была разработана еще, по-моему, в 70-е годы. И к этому приложили немалые силы и усилия, в том числе советские ученые. И это очень перспективное такое направление, которое много лет использовалось. К чему теперь пришла группа международных ученых? Ну, вообще не ясно.
Как я это поняла, опять же, я не специалист, я так поняла, что, по сути, это вот может быть как клей, который позволяет как бы сперматозоиду приклеиться, собственно, к яйцеклетке, причем мне понравилась еще формулировка «яйцеклетка человека». Ну, знаете, я знаю только определенную категорию человеков, у которых есть яйцеклетки, эти человеки называются женщины. Вот. Я в этом отношении консервативна, так же, как Джоан Роулинг, да? Вот. Вернемся обратно, собственно, все-таки к науке, да. Я так понимаю, что это как бы связующее звено. Если его нет, то тогда, как бы, опять же, все усилия, в том числе и ЭКО, бесплодные, простите за каламбур, бесперспективные. Вот. Но теперь они говорят, те же ученые, что нужно провести еще больше исследования, потому что они теперь подозревают, что а вдруг этот белок не у всех. И, может быть, поэтому, даже когда делают ЭКО, и одно, и второе, и третье, я знаю таких людей лично, которые проходили, ну, огромное количество этих процедур, это все было очень выматывающе, безумно дорого, это приводило их в депрессию, то есть, ну, как бы процесс уже переставал становиться приятным, и уже как бы был просто какой-то обреченность и безнадега, скажем так. Вот. А может быть, именно поэтому такие ситуации и происходят, именно из-за того, что вот у некоторых людей по той или иной причине, в силу какой-то мутации, а мутации бывает у очень многих людей, это, кстати, не нужно на это смотреть, точнее, слышать это слово со страхом, да. И вот, может быть, именно поэтому как бы некоторые ЭКО и бывают бесперспективными, и в результате люди не могут иметь детей вообще никак. Вот я не знаю, мне кажется, вот так вот. Но, возможно, этот белок, не знаю, может быть, это еще что-то, что американские, британские различные ученые придумали для того, чтобы отработать очередной грант. Им же все дают гранты, они должны делать, производить какие-то исследования, да?
Конспирология какая-то вообще.
Ну, у меня всегда конспирология, как у человека, который провел некоторое время, скажем так, в учебных заведениях за рубежом. Я знакома, опять же, с такими же, скажем так, гражданами, которые сидели и долго ковырялись в мозгах, чтобы найти какую-то причину, о чем бы вообще написать, чтобы получить вот этот грант. Так что я не знаю.
Ну ладно, может быть, сейчас все наши эти домыслы развеет в пух и прах Сергей Львович Киселев. Он на связи со студией, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института общей генетики РАН имени Вавилова. Сергей Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, ну мы совершенно так по-обывательски к этой теме подошли, потому что, ну, мы не глубоко погружаемся. Но давайте с научной точки зрения вы нам расскажете, что же все-таки, можно ли считать это каким-то прорывным открытием в науке?
Ну, смотрите, первый научный прорыв только что сделала Ирина, когда она сказала, что, в общем-то, не человека, а человек – это такое обобщенное понятие. У нас много человеков по Земле бегает, а это касается конкретно яйцеклетки, то есть это касается женщин. Женщина, она тоже человек, не будем тут
ходить. Женщина – друг человека, давай.
Но это только половина человечества, грубо говоря. То есть лучшая половина человечества, но все равно половина человечества. То есть это касается женщин, конечно же, во-первых. Во-вторых, конечно же, работа, которая была опубликована, она исключительно элегантная. Вы знаете, вот редко бывает научные исследования, которые красиво сделаны. Обычно это, так сказать, такая, как этот самый землепашец, он ходит
где-то
пропадает. Это была очень красивая работа, в которой, так сказать, вот женская яйцеклетка, она была имитирована микрочастицами, сравнимыми по сравнению по размеру с яйцеклеткой. На поверхности каждой частицы находился всего лишь один коротенький, что называется в биологии, эпитоп, последовательность из всего там 6 аминокислот. Очень короткая распознающая последовательность. И с этими псевдо-яйцеклетками сливалась куча мужских сперматозоидов. Они набросились на эти частицы, как будто все происходило взаправду. Ну, следовал целый раунд отмывки. И в конце концов, действительно, ученые пришли к тому, что обнаружили еще один рецептор, который необходим для того, чтобы сперматозоид человека не только направился к яйцеклетке, но и присоединился к яйцеклетке и смог выполнить свою замечательную биологическую функцию проникнуть внутрь. Да? Это, конечно же, очень, так сказать, большое достижение. Во-первых, почему? Мне сложно сказать, насколько это поможет, по крайней мере, из опубликованной статьи это совершенно не следует. Может ли это служить способом какого-то лечения? Не знаю. Но есть другое. Вот то, что сегодня используется в массе девочками, это гормональные способы контрацепции. Когда предотвращается выход яйцеклеток, когда организм перестраивается, женский организм совершенно перестраивается на другой тон. Здесь же предоставляется возможность целенаправленного воздействия на этот именно рецептор для того, чтобы предотвратить проникновение сперматозоидов. Это уровень гораздо тоньше, чем гормональный. Гормональный грубо. Гормональные контрацептивы, они эквивалентны тому, что взяли и зафигачили топором по башке. То есть человек упал, все, ну зачем он нужен, проходим мимо. Все, вот это тоненько. Это как раз вот именно предотвратить на определенном моменте очень точечно направлен, это прецизионный метод может быть контрацепции. И в этом я вижу как раз самое большое достижение вот этой опубликованной работы. С точки зрения фундаментальной, если позволите еще сказать, не перебивайте меня, значит, позволяйте сказать, да? Вы знаете, ведь организм человека не может быть оплодотворен мышью, кроликом, конем. И тут интересно, ну, кстати, это не только человека, конь, то бишь лошадь тоже не может быть оплодотворена человеком. Тут возникают такие интересные моменты, а именно фундаментальные, механизмы тех межвидовых барьеров, которые существуют. Почему, собственно? А там тоже яйцеклетка, тоже сперматозоид, тоже, так сказать, вот бежит со жгутиком, тоже пытается достичь, тоже пытается проникнуть, а нет, не получается. А с одной стороны, конечно же, это даст новое фундаментальное знание, а с другой стороны, знаете, если мы познаем это, то в недалеком будущем появятся и кентаврики.
Ну, кстати, это интересный вид. Вот я даже не подумала про то, что это может быть то методом контрацепции, а ведь действительно вот эти таблетки, они ведь еще и достаточно тяжелый удар по организму наносят. Там, в принципе, и свертываемость крови повышается, и вообще как бы, я не знаю, так ли или нет, но можно ли подумать о том, что вот в той же, например, Америке, где все массово девушки, женщины сидели на этих контрацептивах, а потом пытались забеременеть, и у них ничего не выходило. Вот мне кажется, может быть, там еще такой момент был, да? Если это действительно они смогут...
Ну, конечно, ведь это гормональные дела, они очень сильно смещают организм, и потом это препятствует. Тут не на гормональном уровне, тут может быть чисто механическая блокировка.
Грубо говоря, механическая.
То есть мы специальными там придумали, сейчас много антител, есть препаратов на основе, они могут заблокировать данный рецептор чисто механически. Это очень направленное точечное действие, которое не как обухом топора, так сказать, бьет по женскому организму, как бьют гормоны.
Вылечили головную боль гильотиной, да?
Да-да-да.
А вот у меня вот такой вопрос. А почему вот только сейчас нашли этот белок? Сколько вот мы существуем, люди, человеки, женщины в том числе, и только сейчас ученые докопались. То есть до этого они не искали его? Или совершенно случайно так случилось?
Вы знаете, наука развивается по принципу закономерных случайностей. Потому что до всего должны дойти определенные технологии. Ведь я начал с чего? Что очень элегантная статья. Когда ученые, используя нейтральные микрочастицы, там я не знаю, что это было, некие микрочастицы, но на поверхности каждой индивидуальной микрочастицы, которая была помечена своим штрих-кодом, находилась очень определенная короткая белковая последовательность. Только взаимодействовать с которой сперматозоид, предполагалось, мог бы проникнуть. То есть это очень высокотехнологичная вещь, которая еще вчера реально, она не была доступна. Поиск идет постоянно, но и технологии растут. И мы каждый раз поднимаемся на новую ступеньку, и с этой ступеньки мы начинаем, нам открывается гораздо большее поле. Знаете, как идти, так сказать, по лестнице, поднимаясь на гору, и все более-более такие впечатляющие виды нам открываются. Вот здесь точно так же. Мы поднялись технологически на новую ступенечку, и это позволило нам добыть новые знания.
Слушайте, ну хорошо, а каким может быть следующий этап? Каким, если вот это новое знание появилось, да, определили новый белок, к чему это может привести? К тому, что, наоборот, будут понимать, как лучше бороться с бесплодием? Или, может быть, какое-то другое? То есть научное открытие для чего в практическом плане? Как это может быть использовано?
Смотрите, во-первых, научное открытие не служит ни для чего. Научное открытие, оно абсолютно. Вот был обнаружен новый белок, который необходим для того, чтобы проник сперматозоид. Все, это получено новое знание, оно абсолютно. Это получили ученые. Дальше приходит инженер, который говорит, ага, у нас есть железяка, вот этот вот рецептор. Сейчас мы же из этой железяки сделаем либо автомат, либо зонтик. Значит, если мы сделаем автомат, который, так сказать, пуляет во все стороны, он может, так сказать, наносить вред. Если мы сделаем зонтик, который от дождя, то есть от сперматозоидов, мы сделаем контрацептив. Каким образом данная находка повлияет на изучение бесплодия, в данной статье, кстати, совершенно никак не отмечается. Хотя, на самом деле, дальнейшие исследования должны это показать. Но то, что с точки зрения инженера, который возьмет на вооружение просто-напросто заблокировать этот рецептор, как был колпачок, который надевается, на матку, так и на этот рецептор может быть тоже надет колпачок, который предотвратит взаимодействие сперматозоида с этим рецептором, и сперматозоид не проникнет. Но это будет тонкое. Это не будут вот эти вот страшные гормоны, эти здоровенные колпачки. Это будет очень точечное и аккуратное воздействие. Это даст свои определенные практические плоды, но мне кажется, что они в первую очередь будут лежать в сфере контрацепции.
Спасибо большое. Интересная беседа у нас получилась. Сергей Киселев, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией Института общей генетики РАН имени Вавилова, был на радио «Спутник». Мы продолжаем. Да, и продолжаем мы будем говорить как раз не только о том, какие научные открытия есть, но и в том числе, какие открытия нам археологи тут преподносят, потому что случайным образом открываются всевозможные такие вещи, которые заставляют задуматься. Например, если мы говорим о вампиризме и о вампирах, это художественный вымысел или реально существовали такие люди, да, и как, может быть, общество пыталось от них оградиться. Почему вспомнили об этом? А потому что ученые случайно обнаружили труп женщины, которую, по их мнению, подозревали в вампиризме в Польше в 17 веке. Причем вот этот... Но останки этой женщины, да, вот там было видно, что ей надели острый серп на шею, готовые обезглавить ее, если она проснется после смерти. А на большой палец ноги надели висячий замок. Звучит даже жутковато, да, я уж не говорю о том, чтобы посмотреть, почитать и изучить эту статью, которую «Вашингтон-Пост» опубликовал. Вообще, не знаю, стоит ли к этому относиться серьезно? Можно ли говорить о том, что это действительно... существовало, было, и каким образом можно тогда это все изучать, и на что нужно обращать внимание. Мне кажется, это как-то все-таки из разряда очевидное невероятное. Ирин, как вам представляется?
Ой, мне особенно понравился изящный момент про большой палец ноги, на который надели висячий замок. Это просто так. Ну, теперь-то она точно никуда не пойдет, если вдруг воскреснет. Да. Вот. Ну, мне кажется, что действительно откуда-то наверняка пошли, что-то дало толчок вот этому монументальной фантазии, которая на протяжении уже, слушайте, ну уже ведь про вампиров говорили не только в средние века, не только там в 18 веке тоже. И сейчас уже, посмотрите, какая продолжается с ними, скажем так, обсессия, да, снимают сериалы, фильмы, даже детский мультик сделали, это Трансильвания, да. Но, по-моему, еще скажем так, еще в Греции, у древних греков тоже были, я только вот запамятовала, кто именно это был, кто тоже пил кровь человеческую, кто именно, я не помню. Ну, то есть это такой достаточно, скажем так, уже древний, один из древних таких, не эскатологических, но таких древних страхов, скажем так. Люди боятся других, нежить, вот именно нежить, которая пьет человеческую кровь. И чего они только не делали, да, вот там я тоже прочитала продолжение этой восхитительной статьи про находку. Они... Но это ладно. А то, что там серп, который должен, по идее, человеку помешать человеку встать из гроба и, значит, пойти дальше творить ужасающие вещи, это ладно. А людей, которых подозревали в том, что они вампиры, рубили пополам. А, ну, естественно, осиные колья. Причем не один осиный кол в сердце, а просто там его всего затюкивали практически как ежик уже мог выглядеть, потому что столько было осиновых колей в теле. Правда? Я не шучу. И вот поэтому мне кажется, что просто всячески старались и понимали, что на самом деле от живых-то людей намного больше проблем. Вот. Опять же, те же воины, там, разносчики какой-нибудь заразы, холеры, еще чего-нибудь. Нет, давайте поборемся с вампирами. Решил человечество в 17-16 веках, и, значит, начали этим
заниматься. Это называется «А давайте будем жить веселее». А что на эту тему нам скажет хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин? Кирилл Николаевич, вот вы нас слушаете, может быть, где-то и в душе усмехаетесь, улыбаетесь и думаете, да, ребят, вот есть на самом деле исторические факты, которые подтверждают, что вампиры были, и были останки найдены там в России, может, даже, я не знаю. Что вы скажете на эту тему?
Ну, вампиры, безусловно, были. Как минимум в человеческом сознании на протяжении, вот сколько мы знаем письменную историю человечества, в человеческом сознании вампиры, безусловно, присутствовали. Вот. И, конечно, какие-то моменты, которые мы связываем, атрибутируем к вампирам, Вот, они также в природе-то, безусловно, встречаются. Другое дело то, что как они трансформируются в человеческом сознании, в сознании традиционного человека, так скажем, человека традиционного общества, и какую форму они приобретают. Вот, потому что когда мы говорим, допустим, о вампирах, да, мы можем, вот как они появились вообще в человеческом сознании, мы на самом деле можем подходить к этому как бы с двух сторон. Первая сторона – это человек, который, допустим, чем-то болен, что может или обладает каким-то генетическим дефектом, который может, мог окружающим, у окружающих возбудить какое-то подозрение. Вот, что этот человек, с ним что-то не так.
Угу. Или брат, можем... а не вампир ли ты часом, да?
Вот, особенно, допустим, когда у человека есть какой-то генетический дефект, ну вот как раз вот в тех раскопках, про которые мы говорим, да, там у женщины вот были проблемы с зубами, у нее один зуб выпирал. Вот, и такой человек умирает, и внезапно так... происходит совпадение, что, допустим, на этой территории начинается какой-то мор, да, болезнь. Угу. Или, значит, люди начинают заболевать, и сразу люди начинают думать, то, что, а что же произошло? А почему это произошло? И вспоминают, ага, а вот тут вот недавно паночка померла, да, и вот помнят, что вот с ней-то что-то было не так, и вот, видимо, вот она-то здесь... и замешано. Вот. И вторая сторона, к которой ну, мы можем подойти к рассмотрению проблемы вампиризма, это, конечно, влияние, как бы, когда с человеком происходит нечто такое, что окружающие могут подумать, что вот он является объектом атаки вампира. Ну вот, например, как мне кажется, самый такой очевидный момент – это рак, раковые заболевания. Да? Mm-hmm. То есть люди, когда как бы, ну, еще не представляли себе, в чем заключается суть этого заболевания, но по внешним признакам да, мы прекрасно видим, что человек усыхает, он сильно худеет, он теряет силы. Ну и, конечно, это могло восприниматься как, ну вот, что действительно какое-то там ночное демоническое создание высасывает из него жизненную силу там, поначалу. Вот.
Мне нравится, что у нас практически реабилитация гоголевской паночки в эфире произошла. Да, это все на самом деле глупые современники, которые не понимали. То вот так, что просто, ну не знаю, ну, хромая девушка была немножко или что-то в этом роде, да. А на самом-то деле тогда, извините меня, это вам не прививки от гриппа каждый год делать. Нет, тогда мор-то было на любой вкус и цвет. Так ну, что, да, в принципе, напасть можно было... Был бы человек, а напасть найдется, скажем так, да, перефразируя известную фразу.
И, конечно, да, всегда, вот, кстати, тоже еще один такой момент, касаемо вот серпа, да, замка на пальце. Кстати, на самом деле, вот касаемо серп и замок, это тоже очень интересно, я вот думал, а вот почему вот именно так? И мне кажется, да, что здесь получается как бы защита физическая и защита, так скажем, духовная, мистическая. То есть, понятное дело, что если она попробует как бы встать, то ей серп этот голову должен был каким-то образом отрезать, да, а замок, на мой взгляд, это вот скорее такая вот спиритуальная защита, то, что вот как бы символически, да, вот он ее приковывает, заковывает в потустороннем мире. Потому что, на самом деле, тоже вот человечеству с древнейших времен очень характерно то, что люди всегда вот боялись то, что покойник, причем неважно, родственник, любимый там папа, бабушка, дедушка, он восстанет. И действительно, вот всегда как бы люди, то есть, допустим, если мы вспомним те же самые дольмены, туда складывали человеческие останки, обязательно дольмены закрывали специальной пробкой такой. То есть, конечно, скорбь скорбью, но вот то, что покинуло наш материальный мир, оно вот должно вот там вот оставаться.
Ой, спасибо большое, да. Кирилл. Кирилл Николаевич, мы вынуждены завершать беседу о вампирах в том числе. Хранитель музейных предметов Государственного исторического музея Кирилл Сутармин был на связи со студией.